Ну, понеслась.
Да, понеслась. О, cheers. Итак, наш подкаст называется «Работнички». Это пилотный выпуск. Суть подкаста в том, что я беру интервью у людей, которые, по моему мнению, работают на очень интересных работах. Денис, расскажи про свою работу немножко.
Ну, я журналист. Звучит не так уж и весело. Ну, я на самом деле не думал, что у меня такая суперинтересная работа, хотя она не совсем обычная. Я работаю автомобильным журналистом, и мои друзья думают, что основное мое деятельность — это ездить по миру и кататься на тачках, то, что они видят в Инстаграме. Но все не совсем так, я еще иногда сижу дома и в офисе и пишу новости. Поэтому я автомобильный журналист, я пишу про новые тачки, вот моя работа.
Скажи, сколько таких людей, как ты, в Беларуси? Ну, такого масштаба.
Которые прям ездят на всякие мировые презентации и пишут про это статьи?
Да, типа того.
Я думаю, человека 4. Ну, по сути, это тут не люди, не людей можно считать, а издания. Ну, то есть в Беларуси 3 издания, которые, может быть, 4 максимум, которые вот постоянно куда-то ездят на какие-то тест-драйвы, на презентации, которые освещают автомобильные новости мировые и белорусские. И я вот работаю в одном из таких изданий. Но так получается, что в моем издании я один такой человек, и поэтому всегда я езжу, если есть приглашение на наши СМИ. А от других изданий там по очереди. Ну, то есть меняются. То есть один, второй, третий.
А сколько людей читают твои репортажи, как, чем это можно назвать, твои статьи?
Ну, у нас есть всегда годовая статистика. Вот за 2018 год, за весь год, мои статьи, вообще все мои заметки, статьи почитало 22 миллиона человек. Ну, то есть больше, чем население Беларуси. Есть статьи и новости. Ну, есть еще там средние жанры и там прочее, но есть статьи, это большие, они выходят один раз в день от одного автора, то есть не факт, что от меня. А есть новости, которые выходят штук 15 в день. Новости читаются, ну, 1007-8 в среднем, я думаю. А статьи, они висят на главной нашего портала, они выделяются в ленте очень сочно, и они, как правило, большие лонгриды, на подготовку которых идет, ну, много времени, и их читают вот уже там десятки тысяч.
Давай уточним для слушателей.
Ну, в общем, у нас редакция состоит из нескольких разделов.
Как выглядит редакция?
Это такой крупный портал обо всем, который пишет. То есть там и новости про людей, так скажем, про технологии, про недвижимость и про автомобили. Вот. Я работаю, как вы уже поняли, в автомобильном департаменте, как мы это называем. И у нас там работает 4 человека. Ну, можно сказать, 4,5. Иногда у нас еще внештатник работает. Вот. И у нас есть главный редактор всей редакции.
Отличная шутка. Полчеловека работает.
Да, но он то приходит, то не приходит, то есть он так на подменке. Вот.
Он на руках же ходит, правильно?
Да, все правильно.
Ну, потому что у него нет нижней части тела.
Нет, у него нет левой части тела. Он на руке и на ноге ходит, на правой. Да. И получается, у нас есть главный редактор всей редакции, но в каждом департаменте еще есть, типа, редактор раздела. Вот у нас еще есть редактор раздела. У нас Александр его зовут. Вот он как бы вот мой непосредственный типа начальник. И уже у него есть типа журналисты, которые пишут новости о чем-то. То есть у каждого журналиста отвечает за какую-то свою сферу. Кто-то отвечает за аварии, кто-то за дорожную обстановку. Я вот отвечаю за международные новости.
Те люди, которые пишут про аварии, когда они сойдут с ума уже, по-твоему? Там, какой прогноз?
Ну, они умеют абстрагироваться. У нас, на самом деле, очень крутые ребята, которые сумели вот эту тему такую страшную, то есть аварии, смерти людей и прочее, они как будто бы не пропускают через себя. Я вот всегда поражаюсь, что они могут писать или звонить, уточнять какие-то подробности, какие-то там жутких событий, но и при этом после этого пойти нормально попить кофе и, ну, и жить спокойно дальше.
И человеческой кровушки.
Да, скорее.
Мне, пожалуйста, кофеечку с человеческой кровушкой.
Да, на работе у нас такая кофемашина специальная есть для автораздела. Вот, и... Но они абстрагируются и пишут. Не знаю, смог бы ли я вот писать об авариях. Ну, не сказать, что мне это интересно. Ну, не думаю, что это интересно и им, на самом деле. Это просто такая важная тема. Но мне сложно писать, когда я дежурю, либо когда я подменяю кого-то и пишу про ДТП. Мне сложновато. Ну, то есть это не... Может быть, я пока... Ну, не в курсе этой темы, то есть кому звонить, кому писать, что там, как узнавать, какие подробности можно писать, какие нет. Вот мы пишем возраст иногда погибших, например, в авариях, не пишем имена. А вот в американских СМИ пишут имена, если кто-то в ДТП пострадал или погиб. Ну, то есть я вот еще этих тонкостей всех не прочувствовал, потому что это не моя специфика.
О, я вклинюсь немножко. Я вспомнил про одну из таких тонкостей. Дело в том, что я с Денисом работал когда-то вместе, и я фотограф, снимал для, в том числе для автораздела. И когда-то я присутствовал при результатах, нельзя так назвать аварии, но я прям видел
последствия,
как, последствия да, аварии, когда разложилась BMW, и водитель погиб.
Я помню, это
да,
возле...
Да, я прямо видел, как возле
рынка
вокзала.
Этого, да,
да, да, ну, и Червинский рынок, да, бывший. Ну, вот, я видел прямо, как его мать... Ну, подошла его мать, отец уже был на месте, и она как бы заглянула под покрывало и увидела, что это их сын, и это было ужасно. Это одно из самых ужасных воспоминаний моих о журналистской работе, фотожурналистской работе.
Ну да, вот если рассказывать там про моих коллег, то... Ну, меня прям восхищает то, с каким хладнокровием они к этому подходят. Ну, то есть я бы не смог, у меня эмоции взяли бы.
Да, с хладнокровием патологоанатомов.
Да.
Окей, ладно, давай лучше вернемся
да, в мирную
более
тему.
Да, приятное русло, да. Более приятную тему. Расскажи, пожалуйста, когда ты стал автожурналистом, как это произошло?
Ну, это произошло так, что первую свою статью я написал вообще в 14 лет. Это было в российском журнале «Автомир». То есть я написал им даже не статью, а просто какую-то заметку, просто на почту, бумажную почту написал, будучи еще ребенком, отправил и, ну, не надеялся, что они публикуют. Но они опубликовали, и мне было очень-очень приятно, вот, что моя фамилия как бы написана в каком-то журнале, который я читаю. Это еженедельный был журнал российский, и я его покупал лет 10 подряд со своих 11 лет. Это, получается, 97-й год. В 97-м году мне было 11 лет, тогда я начал покупать журналы и газеты автомобильные. И вот мне было приятно, что в самом главном моем журнале, где я черпаю информацию об автомобилях, напечатали мою статью. Вот, но это была, конечно, такая любительская детская статья, там, ну, ничего такого серьезного. А потом я был журналистом еще в «Белорусской газете» с очень необычным названием, наверное, удивитесь, «Автогазета». Вот, и там я проработал полтора года. Писал еще статьи в газету «Автобизнес», белорусы все ее знают, и на сайт АБВ. И потом ушел из журналистики. Ну, я ушел из журналистики на какое-то время, на полтора года, и потом уже попал вот уже на портал, где я сейчас работаю, онлайнер.
Правильно ли я понимаю, что ты с детства интересовался автомобилями?
Да, да.
И ты не хотел стать там дизайнером автомобилей, ты рисовал, может быть, их. Ну, вот я в детстве немножко авиацией увлекался, я рисовал вертолеты и самолеты в профиль. Но на этом все мое увлечение, собственно, закончилось. Почему именно журналистика? Ну, почему ты не стал пилотом Формулы-1? Или видел ли ты себя кем-то, кроме журналиста?
Да, я себя журналистом-то и не видел в детстве. Я себя видел человеком, который увлекается автомобилями. Но я был музыкантом. Нежданчик. Я был музыкантом, я даже учился на музыканта, и учился не просто в музыкальной школе, а в колледже учился, потом поступал в КУЛЕК, так называемый, университет культуры, вот, и я играл на духовых инструментах, на таком большой туба, такая туба, как у Незнайки была такая, огромный инструмент, я вообще по специальности вот кто, ну, у меня есть законченный журфак уже, но изначально я был музыкантом, но когда я повзрослел, то есть уже учась в музыкальном колледже, я понял, что ожидания и реальность не очень-то совпадают. То есть в детстве я думал, что если я стану музыкантом, то есть когда приходили там полупьяные преподаватели из музыкальной школы и такие: «О, кто хочет к нам в музыкальную школу, пацаны?» И я сразу представил себя с гитарой на месте Бон Джови, и я думаю, я хочу быть музыкантом, что за вопросы?
По-моему, Бон Джови не играл на гитаре, он просто пел.
Но я был бы Бон Джови с гитарой, да-да-да, я был бы Бон Джови с гитарой, потому что я же музыкант. И...
У тебя тоже был начёс такой в стиле 80-х?
Нет, у меня был другой стиль. Вот, но я был бы Бон Джови с гитарой, это факт, ну, то есть по образу. Тогда я подумал в школе. И я подумал, что я хочу быть музыкантом, пошел в музыкальную школу, но ошибку свою я осознал очень поздно. То есть когда я уже подзабил на все остальные предметы, то есть я был в музыкальном колледже, где нет ни физики, ни математики, у меня за спиной 9 классов, и фактически мое будущее предопределено, то есть я музыкант. И это как крест какой-то звучал, потому что я видел, во что вырастают старшекурсники, во что вырастают в Беларуси музыканты. Это в моем случае был такой участник оркестра. То есть я должен был играть в военном оркестре за какие-то копейки, за гроши, и радоваться, когда у кого-то похороны, потому что музыканты, открою секрет, на похоронах зарабатывают очень много. В духовики именно. То есть если ты играешь на медном духовом инструменте, то счастье, когда где-то кто-то умирает. Нельзя так говорить, но у них только от этого идут нормальные деньги. И я понимал, что так жить, ну, будет как-то так себе. Я начал искать обходные пути, куда мне пойти еще, кроме как в музыканты. И я помню, что маме сказал, что я хочу забрать документы из университета культуры. Я тогда учился в Кульке. А она сказала: «О, Дениска, а что ты еще умеешь, кроме музыки?» И это как-то вот прям в сердце мне эта фраза вонзилась. Я очень испугался, подумал: блин, а действительно, а что я умею? Я начал анализировать свою жизнь, такой типа, блин, я подумал, что действительно я ничего в жизни не умею, кроме того, что играть на инструментах. Но еще я немножко разбираюсь там в машинах, потому что я реально очень сильно увлекался автомобилями. Я покупал кучу журналов, у меня до сих пор мама на даче висит, не висит, лежит такая стопка там из... даже, наверное, не сотни, а тысячи всяких журналов и газет, то есть это библиотека моя все сохранилась. Вот, я был суперфанатом автомобилей. Причем не только там технически, то есть там какие там двигатели, подвески, а мне нравилась сама история автомобилей, то есть позиционирование, такая маркетинговый подход.
Дизайн.
Дизайн очень нравился, я любил рисовать тачки. До сих пор рисую, у меня на рабочем столе, кстати, на работе лежит блокнот, в котором я рисую машины, просто вот рисую тачки разные.
Слушай, почему ты не стал тогда дизайнером автомобилей? Почему ты стал, ну, какого черта музыкантом? Можно ли было там кататься на карте в 90-е, в Лиде?
Нет, нельзя было. Я тем более был нищий ребенок. Я стал музыкантом, потому что мне нужно было уехать из Ашмян. Я родился в Ашмянах и рос в Ашмянах до 9 класса. Я очень хотел уехать из этого города. И единственный вариант был уехать из этого города, чем раньше, это после 9 класса поступать в какой-нибудь колледж. И я не хотел поступать в ПТУ, поэтому я пошел в музыканты. Ну, то есть это был как билет мой из Ашмян. Я был маленький и очень хотел просто свалить из этой маленькой дыры. Ну, вот правда, так и было. Вот поэтому единственный вариант был музыкантом. Много уже можно вопросов задавать, почему. Скорее всего, я стал бы хорошим дизайнером, потому что я, ну, реально нормально рисую тачки, у меня с художеством все в порядке. То есть я думаю, можно было бы в эту, тем более у меня сейчас есть знакомые друзья, которые стали дизайнерами, они рисуют там Volvo, Geely. Вот, не белорусская жилья, а настоящая. Вот, и я вижу, что, ну, точно так же я мог бы стать. Кстати, один парень из Лиды, который в Volvo работает, он, ну, просто вот стал автомобильным дизайнером. Он сейчас живет в Швеции и вот делает будущее мирового автопрома.
Сколько им лет? Извини, что перебиваю.
Они чуть-чуть младше меня, там, по 20.
То есть тогда что-то изменилось? Ну, почему...
Потому что они поступили на художников, а я на музыканта. Вот и все. Ну, то есть у меня не было никакой цели. То есть автомобили были моим хобби, и я не думал, что это хобби перерастет в какую-то работу. Тем не менее, я прям с такой огромной завистью читал тест-драйвы заграничных журналистов. Я видел, что они выезжают куда-то за границу, гоняют там на тачках и пишут об этом статьи, и подумал, что это просто работа мечты какой-то.
Слушай, я вспомнил один из наших старых разговоров о том, как ты вспоминал. Я вспомнил о том, как ты вспоминал, блин, бред какой. Ага. Как ездил в Минск на выставку автомобилей.
Да.
Это был какой год? И расскажи об этом немножко.
Это был, по-моему, 2003 год. Я ехал на дизельном поезде через Молодечно. Блин, мне кажется, я ехал вечность. Я из Лиды ехал. Я сейчас к брату в Сиэтл быстрее долетаю. Без шуток, к брату в Сиэтл я быстрее долетаю, чем тогда я ехал из Лиды до Минска. Я на каких-то самых дешевых дизелях ехал до Молодечно, потом здесь пересаживался на электричку, которая возле каждого столба останавливается по дороге в Минск. Это был супер длинный путь, я выезжал там за сутки, причем я ездил дважды вот таким маршрутом. Я сначала ездил за билетами, потому что я боялся почему-то, что билетов не хватит на мотор-шоу, что если ты приедешь, ну, не было интернета, чтобы там пробить, там, можно ли там купить билеты. Я просто видел анонс в журнале АБС, что будет мотор-шоу в такие-то числа, и билеты будут продаваться там-то, там-то. Я поехал на одни выходные купить билеты, билет один, а на вторые выходные поехал прямо на саму выставку. Вот, и... Ну, это было очень круто. Я попал на выставку в самый каличный день. Это было, по-моему, уже закрытие даже выставки или открытие. Но это было единственные выходные, которые работала выставка. То есть выставка работает там неделю целую, но только одни выходные задевают, конечно. Вот, и в эти выходные я приехал как лох со всей агравой. Там столько людей было. Я бегал по этой выставке с фотоаппарата на 36 кадров или сколько было? Да, 36 кадров у меня была пленка. Я отфоткал всю ее. Я просил еще кого-то сфоткать меня там с Вольво какой-то, с новенькой. Вольво X90 тогда только вышла новенькая. Я попросил сфоткать, а мужик как-то так сфоткал меня, блин, до сих пор не могу ему простить. Он испортил кадр, это была тачка, с которой я очень хотел сфотографироваться. А он просто взял, такой поднял руку и щелкнул. Я думаю, господи, неужели он так круто сфоткал? А потом там же сразу не посмотришь. И когда я проявил, думаю, о, сукин сын, думаю, блин, испортил мне кадр, и фотки мне не досталось. Ни меня не попало, ни машины.
Хорошо, возвращаемся к твоему жизненному выбору, судьбоносному, когда ты ушел из музыкантов.
Да, я ушел из музыкантов и пошел в ларек и купил самую дешевую газету. Я прямо спросил в ларьке, какая у вас самая непопулярная автомобильная газета, которая есть. Потому что когда мне мама сказала, что я ничего кроме музыки не умею, я понял, что я еще чутка шарю в тачках. Я думаю, почему бы не стать типа журналистом. Я купил вот эту как раз-таки автогазету, которую я уже упоминал.
Да, она была самая дешевая, но тебе сказали, что возьми лучше из рук в руки, тут бумаги больше, она мнется лучше.
Нет, я просто целенаправленно покупал самую-самую количественную газету, потому что я понимал, что в автобизнес кому-нибудь целиться мне, ну, не стоит. Я без опыта, без ничего. Я купил автогазету и написал на автогазету, пошел в компьютерный клуб, написал на автогазету на e-mail сообщение, типа, мол, нет времени объяснять, позвоните мне, будем с вами работать. Вот. Мне никто не позвонил. Это было в конце учебного года. Я как раз собирался забирать документы. Это был май. И мне никто не позвонил. Я такой расстроился. Ну ладно. Прошло пару недель. Я пошел опять в интернет-клуб там что-то проверить. А потом смотрю, а они мне на почту ответили. Блин, они ответили мне на почту. У меня не было доступа к интернету. Вот. Типа, да, приезжайте, поговорим. Я им позвонил, приехал. Леонид Регеневич, это их там был директор-учредитель, прособеседовал меня. Это было 8 мая, как сейчас помню, 2006 года. И он мне показал сайт, это только-только запустился сайт автогазеты. И говорит, о, как тебе этот сайт? И я там сходу нашел тоже несколько ошибок, где там новость про одну машину, фотография другой, либо там еще какие-то фактические ошибки. Вот. Он говорит, неплохо. Говорит, приходи завтра на работу. Я говорю, так завтра 9 мая. Он говорит, ну, значит, послезавтра. Вот так он мне сказал. И так вот началась моя автомобильная журналистская карьера. Вот. В автогазете я отработал года 2-1.5, вот я уже не помню точно.
И чем ты там занимался?
Я писал новости. Ну, то есть я писал новости. Я помню, один раз съездил на тест-драйв, но этот тест-драйв был на пассажирском кресле. У меня не было опыта, у меня абсолютно езды на автомобиле. Я сдал на права, но у меня не было машины никогда. То есть я не ездил на машине. Шеф говорит, ну, сделай тест-драйв там «Шевроле». Это были платные тест-драйвы, там это все это за деньги делалось, такая мелкая газетка, за какие-то копейки. Я приехал, и это был «Шевроле Авео» еще старинного поколения. Продавец, который продает «Шевроле», говорит, типа, ну что, садись, поедем. Я говорю, я могу на пассажирском, типа, потестировать. Это был мой первый тест-драйв. И мы поехали на пассажирской, я на пассажирском кресле поехал, короче, так. И потом я расписывал, ой, как она едет. Я, потому что почитал другие, как бы, обзоры. Примерно понял там, ну, что к чему. И писал первый тест-драйв просто с пассажирского кресла.
А, слушай, читал ли ты тогда иностранные обзоры? И вообще, что представляло из себя автомобильные СМИ в постсоветском пространстве? Явно ты читал какие-то русские издания.
Да, в российских изданиях было все в порядке, как и сейчас. То есть там есть мощные очень игроки, там есть авторевью, там есть какие-то «За рулем», есть очень много таких глянцевых журналов. Там сейчас я уже не знаю, выпускаются они или нет, но там «Пятое колесо», был такой «Мотор-журнал», который там никакого отношения не имеет к сайту «Мотор.ру» нынешнему. Они домен, кстати, у них выкупили. Вот, то есть были издания, которые я читал, я очень любил переведенные издания, то есть у меня были там, вот был такой журнал «Эво», это британский журнал, его переводили на русский язык, у него обложка была такая переливающаяся, то есть поворачиваешь, там машина такая двигается, очень как, ну погоди, такие, вот, были очень крутые журналы, я все детство и всю свою молодость, все деньги тратил на дорогие журналы и автомобильные каталоги, вот прям, я помню, купил за $30 автомобильный каталог. Мама моей сердце еще не стало, когда он знал это. Потому что у меня есть нечего было в Лиде. Вот, но я покупал это и вот так очень это все это любил.
Но западные ты ничего не читал
английский? Ну, западные, которые были переведены на русский язык. Западного нельзя было купить нигде. Ну, то есть, а где ты купишь западное? Изданий зарубежных не было.
Ну, интернета такого тоже особо...
Да, интернета тоже особо не было. Но когда уже начал появляться интернет, я читал уже и какие-то западные. Я помню, что открыл для себя замечательный чешский сайт. Такой Auto.cz я через Google Translate переводил. Они очень здорово, они очень оперативно писали европейские какие-то тест-драйвы, новости. Это было мне прям интересно. Ну, а потом с журналистиками не заладилось сразу.
Это сколько тебе лет было, когда ты вот год проработал газете?
21, получается. Потом я ушел из журналистики где-то на года 1.5. Ушел в интернет. Я делал веб-сайты. Потому что еще когда я в автогазете работал, я очень много работал с сайтом. Я понял, что вот на сайтах можно рубить бабло, делать сайты. Я там закончил курсы и начал делать сайты сам на фрилансе. То есть я понял, что там можно заработать деньги. Потому что в «Авторазите» была очень маленькая зарплата. Мне не хватало на аренду квартиры. Ну, журналист — это не самый богатый народ. Тогда я понял, что, ну, от музыки я как бы отделался, хорошо. Но сейчас попробую заработать деньги. Ну, то есть, мне журналистская так работа я воспринимал как хобби. То есть, ну да, вот пишу про тачки, а деньги зарабатывал разработкой сайтов. Ну, а потом меня заметила компания «Атлант-Телеком», которая делала, расширяла свой веб-департамент.
Как это произошло?
А у меня резюме всегда висело на всяких сайтах, типа, разработаю для вас сайт бесплатно.
То есть тебя схантили уже тогда?
Ну да, фактически схантили. Типа, вы не хотите нас там стать менеджером проектов? Ну, я стал менеджером проектов.
То есть солидная такая должность.
Да, по-моему, очень солидная. Я был руководитель департамента веб-разработок.
Ну, ни с того ни сего в 22 года там или 21.
Ну там это звучит громче, чем было на самом деле. Фактически я просто общался с клиентами, которые говорили, что нужно доделать на сайте, а я говорил уже
программистам. Это типа бизнес-аналитика, да, что сейчас, ну, бизнес-аналитика.
Возможно, да. Вот этим я занимался. Ну, это такая должность была, я так понимаю, не самая белая, поэтому на нее там не особо претендовали нынешние, ну, тогдашние сотрудники «Атлант-Телекома». Вот. Но, тем не менее, там была хорошая зарплата. Я уже мог снимать квартиру себе и, ну, и продолжать покупать журналы, которые я очень любил.
А ты помнишь, какая там была зарплата?
Да, помню, $300.
Сколько вы получали, да?
Да, $300.
А сколько средняя была зарплата тогда в Беларуси?
А, я думаю, долларов 250.
То есть учителя получали 250, ты 300?
Я думаю, учителя 250 не получали.
Это какой год был?
Это был 2000, получается, 8-9 год этого работал.
А сколько стоило снимать квартиру тогда? Лучше квартиру мерить.
Да, 125 долларов я платил за квартиру. Это была просто бомжатская квартира. Там даже покойную бабушку не выносили. Просто сказали, живи. 125 баксов.
Вы с покойной бабушкой в одной комнате жили? Или все же двушка была?
Там была однушка. Вот. Ну, я шучу, конечно, бабушку вынесли. Ну, мне хватало уже денег на то, чтобы сходить на концерт Prodigy, снимать квартиру и купить еды. Но потом это все развалилось. Но я ушел. Возможно, я продолжил бы работать в интернетах и делал бы сайты до сих пор. Может быть, я был бы даже богаче. Но, к сожалению, мой департамент веб-разработок расформировали. Там был жуткий кризис, подорожал интернет, там Белтелеком начал повышать тарифы для компаний.
Слушай, недавно со мной, извини, что перебиваю еще раз, просто забавнейший случай произошел. Я живу не в Минске, но приехал к родителям и увидел, как сотрудники Белтелекома на площади на пеньке с помощью топора рубят телекоммуникационный кабель. Я начал их снимать, они начали бросаться на меня с топором, но я стойко выдержал этот акт агрессии. Вот, они вызывали милицию. Это было очень забавно. Они вызывали милицию, говорили по телефону: «Тут нам мешает один работать». Такая пауза потом. «Нет, не пьяный. Просто снимает на телефон». «Да, но...» ну и все, вешали трубку, то есть менты, грубо говоря, просто посылали из такого звонка, да, но они всерьез подумали, что, ну, то есть можно прямо так.
Тебе нужно было сказать им: «Интернет ваш нам не нужен». Кто-то в том видео знаменитом, бабка ходила, ругалась. Ладно, вот я работал в «Атлант-Телекоме», но департамент мы закрыли, и мне об этом сказали за час до моего отпуска. Я в отпуск уехал безработным фактически.
Куда поехал?
В Феодосию. Когда я приехал из отпуска...
Все еще безработным, но загоревшим.
Все еще безработным, но загоревшим. Меня уже ждали на новой работе. Потому что мой хороший товарищ Максим Ковунов просто побеспокоился о том, чтобы мне найти работу, пока я был в отпуске. Он со мной работал в «Атлант-Телекоме», он еще переживал из-за того, что я остался без работы. И он написал резюме на тогда открывающийся портал. Ну, вот, вернее, раздел портала. Он узнал, что открывается автомобильный раздел в этом портале, где я работаю на онлайнере. И написал туда, типа, вот есть человечек, пускай приходит. И когда я подключился к интернету, первое, что я увидел, сообщение от главного редактора онлайнера: «Вот, там, вы ищете работу, так приходите, побеседуем». Я пришел побеседовать, и завтра меня взяли на работу. Это было 2 сентября 2010 года. Вот, ну, с тех пор.
Как в школу прямо.
Да, прям как в школу, да.
Слушай, а ты не помнишь, сколько тогда была аудитория онлайнера? Онлайнер — это сноска. Онлайнер — это один из крупнейших белорусских порталов, интернет, который начинал как каталог телефонов, насколько я помню. Вот, и потом там открылась редакция. Помимо технологий, они начали писать о других разных вещах. Ну и, собственно, что продолжают делать сейчас.
Аудитория, не помню, но большая была аудитория. Но после «Автогазет» это было прям для меня, как будто бы я такой, ну, ходил среди там трех котят и что там делал, и вышел такое огромное поле, где, оказывается, много людей в интернете, оказывается, что-то комментируют, что-то, ну, какая-то движуха, какой-то фидбэк. Ну, то есть это было не такая аудитория, конечно, большая, как сейчас, но все равно громоздкая. То есть я, там это 1000 просмотров было в любом случае. То есть не было новости, которая там до 1000 просмотров.
Ну и ты видел эти просмотры. Это не так, как газета, которую там выпускают. Ты не знаешь, ее купили, не купили, или ее там
именно.
Заставили купить кого-то.
Да, и газета. Газета такая штука, что ты выпускаешь газету, а там написан какой-то тираж, но этот тираж фейковый, во-первых. Во-вторых, тираж... газеты потом половина возвращается на базу. То есть у нас в редакции лежала куча стопок этих газет. То есть печатная СМИ уже тогда все погибало. Вот. А на онлайнере ты видишь, что это реальные люди читают. У тебя больше ответственность. Блин, я помню, когда я только начал работать, я вставал в 6 утра, чтобы почитать какие-то зарубежные издания и подготовить новостей заранее. Потому что я волновался, что не потяну на таком крупном портале. Ну, и... просто валил новости как черт. То есть я такой рано просыпался, и я даже не ходил в туалет на работе, такой сидел, первое время не знал, первую неделю, где туалет на онлайнере, потому что я даже не вставал со стула, только приходил, как робот садился, и просто фигачил вот статьи, ну, новости. Тогда статей еще, кстати, не было, статьи потом появились. У нас не было такого порядка, что там каждый день выходит статья большая. Мы просто делали новости, я делал 10 новостей в день.
И у вас работало 2 человека, наверное.
Да, работало 2 человека. И мы тянули, ну, огромную аудиторию. То есть, я думаю, сейчас нас 4, и мы тянем, конечно, большую аудиторию. Не, ну, сейчас, наверное, все-таки на человека побольше людей приходится, ну, я имею в виду, соотношение читателей к сотрудникам.
А чем второй чувак занимался?
Вот он писал про дорожную обстановку. Это вот сейчас нынешний мой, типа, редактор раздела, вот, Александр. Он писал про дорожную обстановку, про аварии, разбирал эти темы. Я писал международку. То есть мы таким тандемом вот и... ковали вот такой базис начала автоонлайнера.
Какие на тот момент еще существовали СМИ в интернете на автомобильную тематику? Что стало с теми журналистами, которые занимались печатными СМИ?
На самом деле в Беларуси, ну, как бы я за Беларусь могу судить, потому что в России я не знаю как, в Беларуси те журналисты, которые тогда работали, это была газета «Автобизнес», они до сих пор там... большинство и работают на эту газету «Автобизнес». Они уже трансформировались в сайт ABV.BY. То есть, ну и они там продолжают работать, они делают там свой сайт, у них там тоже какая-то аудитория есть, но вот они продолжают работать в том же СМИ. То есть белорусских автомобильных изданий там не так много было. Ну, то есть это все белорусские издания автомобильные, они до онлайнера представляли собой по большей части либо какой-то такой... тень от газеты, как в случае с «Автобизнесом». То есть была газета «Автобизнес», а был АБВ, куда материалы попадали, вообще парадокс, позже, чем в газету. Но люди открывали этот сайт и типа смотрели его из-за объявлений. Еще был «Авибай», но это все были объявления. А «Автоонлайнер» — это было фактически первое онлайн-издание, куда люди приходили вот 100% читать новости, потому что у нас тогда не было автобарахолки, и даже когда автобарахолка появилась, она была на другом домене. То есть... блин, мне кажется, до автоонлайнера в Беларуси вообще не было автомобильных СМИ. Знаешь почему? Потому что мы не можем проследить, что читали в газетах белорусских. То есть в Беларуси были 3 газеты основные автомобильные в 90-х. «Автобизнес», «Автогазета», в которой я работал, и «Автодайджест». И мы не можем сказать, почему люди покупали эти газеты, потому что больше, чем половина этих газет, это было объявление. Вот, и... что-то мне подсказывает, что многие покупали эти газеты почитать объявления именно, а не новости. Потому что те, кто читает новости автомобильные, они могли покупать российские издания, где более качественная и более, ну, такая прошаренная была тематика.
Слушай, у меня отсюда возникает вопрос. Uh-huh. Ну, то есть кому вообще интересно читать какое-то белорусское СМИ и международные новости автомобильные в белорусском СМИ, если сейчас интернет уже проник абсолютно везде, uh-huh. и есть доступ... вообще к любой информации, русскоязычной, англоязычной, mm-hmm. почему,
ну, англоязычный,
напрямую
это не для белорусов.
Не пользуется.
Да, да, я сейчас поясню. Вот именно онлайнер сделал то, что позволило ему и стать вот таким вот лидером и, грубо говоря, первоисточником вот всей автомобильной журналистики в Беларуси. То есть, когда люди приходили именно читать, потому что онлайнер сделал ставку на именно на Беларуси, на уникальности контента, как-то ориентированного на эту страну.
Да, но ты же пишешь международные
если новости. Если бы я один работал на автоонлайнере, его не читали бы. Международка никому не интересна отдельно. То есть люди заходили на онлайнер, потому что они видели, что там пишутся новости о Беларуси. Вот даже эти аварии, дорожная обстановка, перекрытие дорог. Все это было оперативно, быстро и здорово подано, и это люди читали.
Ладно, к черту вот это все. Мне все же интересно конкретно твоя специфика, да, твои международные новости и то, к чему это привело, но привело это к весьма, на мой взгляд, интересному времяпровождению рабочему, когда ты ездишь, я все пытаюсь, да, да, подтянуться, да, твоим даже крутым командировкам.
Да, мое руководство всегда, когда мы уже там начали работать активно, мое руководство делало ставку на том, чтобы все новости международные, они были пропитаны соусом местным. То есть, чтобы я, если пишу про какую-то новинку, чтобы написал, когда она появится в Беларуси, перспективы появления в Беларуси, цены белорусские, чтобы все это было привязано к Беларуси. Вот. И если мы там, ну, делаем какой-то тест-драйв тоже международный, то мы пишем про то, когда это появится здесь. То есть, на самом деле, новые автомобили немногим людям-то интересны. То есть, сколько людей покупают автомобили. Очень маленькое количество. Потому что это дорогая штука, ну, это не телефон. То есть, купить новую машину может очень-очень-очень маленькое количество людей, поэтому просто тест-драйвы читало бы мало людей. Ну, если бы мы делали, например, просто тест-драйвы или исключительно новости, ну, про новинки. Но мы это стараемся сдобрить каким-то интересными фактами местными, ну, и это позволяет нам держаться на популярном уровне. Ну, то есть люди заходят, читают, и они знают, что они онлайнер, и они прочитают там материалы, такие, которые не будут в других, в российских, например, изданиях. То есть то, о чем они не могут почитать на российских СМИ, они почитают здесь. То есть, например, когда я пишу, например, тест-драйв Лексуса, и я смотрю, сколько этот Лексус стоит в Беларуси, я пишу, сколько он теряет в цене. И это все супер притянуто к белорусскому рынку, чтобы... Сейчас уже все так делают, то есть это уже не какая-то уникальная вещь. Сейчас уже все так делают, все поняли, что нельзя просто писать как российские СМИ, просто тест-драйв или просто новости, и быть популярным в Беларуси. Ну, это невозможно уже, потому что, ну, как бы читатель не дурак, он понимает, что вот есть российские СМИ, у которых больше доступов к каким-то, ну, ценным ресурсам, и там гораздо более качественно все делается, ну, в плане оперативности и прочего.
Окей, я понял. Расскажи, почему ты любишь свою работу, и что ее делает такой необычной?
Ну, я думаю, мою работу делает необычной то, что... Моя работа превратилась... Вернее, мое хобби превратилось в работу. Ну, не каждый может похвастаться таким, как бы, в жизни. Я счастлив, что так получилось, что мое хобби вот просто целиком переросло в мою работу. То есть я бы больше, чем половину того, что я делаю на работе, я бы делал бы бесплатно. Ну, то есть я бы делал бы с удовольствием это бесплатно, даже если не платили деньги.
Надеюсь, это не услышат твои работодатели.
Да, надеюсь. Вот, ну, как бы, я думаю, они знают это. Ну, то есть они же видят, что, ну, у меня по кайфу, я работаю, гоняю на тачках. То есть это все мне очень-очень в кайф. Сейчас я начал видео делать. Ну, то есть я сейчас пытаюсь там делать видео, и вообще у меня такая есть супер там цель к каждому своему материалу самостоятельно делать видеоконтент. Вот я сейчас хочу это подтянуть, ну, это параллельно.
Потому что ты сейчас говоришь про свой Инстаграм?
Да.
Ты хочешь немножко прорекламировать свой Инстаграм, где делаешь маленькие зарисовки... Ну, здравствуй.
Пока это как бы только начало, то есть я вот пару раз это сделал.
Слушай, у тебя неплохо получается. Заходите, я укажу в описании там Инстаграм, да, Дениса.
Да, не видел лайков от тебя, ну ладно.
Видео не ставятся лайки, там просто просмотры.
Под видео ставятся лайки. Я тебя научу лайкать видео в Инстаграме. Вот, ну в общем, я хочу там прокачиваться дальше, именно по подаче. Потом, у нас немножко отличается подача тест-драйвов. То есть, если почитать, например, какое была журналистика белорусская автомобильная в конце 90-х, там, в начале 2000-х, и почитать сейчас, как пишут все журналисты, в том числе я, это разная журналистика. Раньше писали то, что не очень интересно людям. То есть, люди писали какие-то технические характеристики, какие типы подвесок у этих машин, там, ну, какие-то вещи, которые абсолютно не интересны очень большой аудитории. То есть, это очень... на узкую аудиторию било, и поэтому это не было популярным. А мы сейчас пишем скорее про эмоции, какие эмоции дарит автомобиль. Потому что, когда ты пишешь про новый Mercedes, да плевать люди хотели. Те, кто купит этот Mercedes, они поедут, сами пощупают этот Mercedes. Они не будут доверять, ну, журналисту-нищеброду, который там что-то написал про эту тачку. А простым людям тоже плевать на этот Мерс с точки зрения, ну, с точки зрения потребительской, потому что они не купят его никогда в жизни, он стоит там 100 тысяч долларов. Поэтому, когда ты пишешь просто про эмоции, то это привлекает людей, таких, как я был в детстве. Просто люди, которые на эмоциях любят вот посмотреть на эти тачки, подрочить на тачки. Это очень прикольно. Ну, то есть это...
Стоп, ты в детстве дрочил на тачке?
Бывало. Ты это вырежешь?
На соседские тачки.
На соседские тачки. Не, я просто очень любил тачки. Мне нравился дизайн, находиться рядом с машиной. Мне это, ну, прям очень нравилось. Ну, я думаю, все мальчики такие были. Но все мальчики ходили
смотреть. Я не дрочил на машины.
Ну, потому что ты был, блин, другой ориентации.
Расскажи немножко о том, какие коррективы внес YouTube, если он внес вообще в эту тему. Насколько я знаю, на YouTube очень популярны автомобильные журналисты.
О, ну да, автомобильная тематика на YouTube очень популярна. Там Давидыч начал, Академик продолжил. YouTube, он внес такой формат потребления именно тест-драйвов. То есть сейчас тест-драйвы люди смотрят на YouTube. Ну, то есть, когда ты хочешь узнать какую-то тачку, ну, допустим, ты выбираешь машину, да, и ты только думаешь, хочешь посмотреть, типа, как там вот Kia Rio, годная тачка или говно? Ты не будешь гуглить или читать текст, вот согласись. Ты скорее пойдешь на YouTube.
То есть твои тексты читать стали меньше людей?
За счет большой аудитории онлайнера нет. Но вообще, я даже знаю, что в России, в российских СМИ, в печатных, ну, в традиционных, просмотры тест-драйвов упали. Сейчас еще не только то, что на YouTube ушло, а то, что люди немножко перестали интересоваться машинами. Ну, то есть дети перестали увлекаться автомобилями. То есть в моем детстве все пацаны увлекались тачками. Сейчас дети, они не очень, ну, увлекаются машинами, потому что и машины стали менее интересными. Ну, они такие какие-то стали более... Они стали более доступными, во-первых, а во-вторых, более одноликими. То есть нет такой яркости какой-то. То есть раньше ты увидишь там новый Мерс в городе, такой, о, челюсть отвиснет, как круто, потому что было недоступно, мы это не видели никогда.
Да, пойдешь подрочишь за кустом.
Да, 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 на поиске журнал.
Блин, слишком много шуток про дрочку.
Да. Сейчас пацаны, короче, не смотрят через стекло, сколько там на спидометре у тачки. Ну, пацаны перестали этим увлекаться. Ну, я иногда приезжаю во двор к себе на крутой тачке, на тестовой комбо, там Audi Q8, и я смотрю, что дети не оборачиваются. То есть, если ко мне в детстве приехал бы Audi Q8 во двор, ну, такая машина уровня Audi Q8. Я помню, когда у меня к соседу приехал Mercedes SLK, приехал, тогда еще первого поколения. Я в школу не пошел. Я сидел возле этой машины и просто смотрел на нее. Это было просто капец. А сейчас дети такие, типа, на самокате ездят. А, какая тачка едет. Давай проезжай, мужик, быстрее, бля. Мы на самокате катаемся. Сука, это Audi Q8. Это едет тачка, которую ты никогда в жизни больше не увидишь в этом дворе, пока она не станет 15-летней. А всем плевать. Мне кажется, если бы я приехал бы сюда на Феррари, никто и глаза не повел бы. Ну, короче, люди не очень-то сейчас интересуются тачками. Также интерес к автоспорту падает. Ну, то есть, тачки становятся более такими, как телефон мобильный. То есть, это же не очень такая интересная тема. Ну, то есть, пока ты не выбираешь. Когда ты выбираешь, уже интересно. Ну, поэтому моя тема такая. Я... Через 100 лет меня уже не будет. Даже если я проживу 100 лет.
Ну, по биологическим причинам тебя, скорее, не будет через 100 лет. Окей, давай поговорим про твои, безусловно, крутые командировки. Не знаю, зачем я сказал «безусловно», но для меня это одно из самых ярких воспоминаний о работе с тобой, когда мы съездили на тест-драйв мини-купера.
В Альпы, да.
Расскажи, как выглядит твоя стандартная командировка?
Моя командировка — это...
И как часто они бывают?
Довольно часто, пару раз в месяц. Вот неделю назад я был в Штатах, в штате Юта, тестировал новый Mercedes. Командировка выглядит так. Я просыпаюсь рано-рано утром, еду в аэропорт, даже не просыпаюсь рано утром, а не сплю всю ночь, еду в аэропорт, такой сонный, в аэропорту там глотаю чашку кофе и лечу. Обычно это два перелета, ну, одна пересадка, то есть я, например, лечу из Минска куда-нибудь там в Вену, там пересаживаюсь, например, лечу в Мюнхен, либо еще куда. И получается, я так в районе обеда прилетаю в какой-то красивый город, в город в красивом месте, вернее так. Там нам выдают тестовые тачки. Ну и мы едем по каким-то суперкрасивым местам, которые организаторы придумали. В Европе это чаще всего либо там Испания, либо Альпы. Черногория бывает, Хорватия. То есть такие, они выбирают реально красивые места, где будут красивые фотографии, где журналист получит хорошие эмоции от машины, где можно будет проверить эту машину там по всем характеристикам необходимым. То есть если это спортивная машина, то куда-нибудь в Италию иногда зовут, чтобы покататься по серпантинам, там подушить красиво. То есть мы там на Ford Mustang мы гоняли в... куда мы ездили, в Будапешт, в Венгрию, мы там пустынные дороги какие-то мы исследовали, потому что нужно было наваливать хорошо, то есть организаторы выбирают красивые и такие подходящие места для конкретной модели, там мы катаемся целый день, вечером приезжаем в какой-нибудь роскошный отель, в отеле мы там общаемся с создателями этой машины, как правило, ну там не всегда есть прям создатели, но какие-то причастные люди, менеджеры этого проекта там или что.
Есть дизайнер, который спроектировал прикуриватель.
Да, чаще всего такое тоже есть. Вот, и ночуем в отеле, следующий день у нас опять тест-драйв, и потом либо мы снова ночуем еще раз там и на утро следующего улетаем, либо наоборот, улетаем уже на второй день. То есть мы одну ночь переночевали, потом мы улетаем, и опять же у меня бессонная ночь, потому что я прилетаю вся ночью, и все, и утром на работу. То есть, как видишь, эти командировки не всегда, это вот я рассказал, 90% командировок вот такие. Командировки не всегда крутые, настолько, насколько это кажется, глядя по Инстаграму. Когда этих командировок много, тебе уже передаются и места. То есть Альпы, когда ты там ездишь едешь туда раз в год, это одно. А когда ты там бываешь, ну, по 5 раз за полгода на тест-драйвах разных машин, потому что в Альпах очень популярная локация. До Мюнхена очень просто долететь журналистам, потому что не только из Беларуси, там со всей Европы, и Мюнхен такой в центре, как бы, это крупный аэропорт, туда много-много кто может прилетать, ну, с комфортом. Из Мюнхена пару часов, и ты в красивейшем месте Европы в Альпах. Ты едешь по красивым горам, ты можешь в Италию заехать, в Швейцарию. Эти места приедаются. Когда там уже очень-очень много раз был, ты уже не особо обращаешь на это внимание. То есть так... Я тут не пытаюсь там повыпендриваться, типа там, а, Альпа, херня какая. Нет, ну действительно, ты такой, ты сонный, просто едешь за рулем в чужой стране, на чужой машине, катаешься. И часто командировки просто изматывают. И ты такой, ты вроде бы и был в стране. Я был в 36 странах, вот на данный момент, я прям считаю, да. То есть в 36 странах. Я некоторые страны не помню. Например, я не очень-то помню Великобританию. Там был тест-драйв Land Rover.
Ну, даже я помню немножко командировки твоей в Великобританию, когда ты разбил стекло заднего вида, по-моему.
Не, да, зеркало заднего вида, да. Я Range Rover, да, вмазал. Ну, это было из-за моего маленького опыта нулевого езды с левосторонним движением. Вот, мне обидно, что я не помню Южную Корею вообще напрочь, потому что у меня был дичайший жетлаг. Я не спал всю ночь там, и я даже перепутал там день с ночью, я пошел завтракать в 7 вечера. Я там был там 3 дня, и я Сеула вообще не помню, хотя мы ездили, опять же, по красивейшим местам, мы там всю Корею объездили. Но бывают очень крутые командировки, то есть ты, наверное, хочешь слышать что-то прикольное. Бывают очень крутые
командировки. Да, я хочу какую-нибудь историю прикольную из твоей командировки.
Из командировки? Вот мы в прошлом году ездили тестировать новый УАЗ Патриот.
Это неожиданно.
Да.
Неожиданно. Интересно, что российская премьера, я так понимаю, да, автомобильная, да. То есть вылилась во что-то интересное.
Да, это была очень крутая командировка.
У меня, кстати, самые офигенные впечатления одни из самых крутых впечатлений о путешествии по России.
Вот мы поехали на Кольский полуостров, в Мурманск мы полетели, и из Мурманска мы выехали на УАЗах Патриотах, у нас была там, по-моему, 4- или 5-дневная экспедиция по Кольскому полуострову, то есть вдоль Ледовитого океана, грубо говоря. Мы ехали на остров Охотничий, и это было, это было очень круто. То есть, когда мы туда подъезжали, нам даже организаторы сказали, что если вас остановят военные, там было 2 белоруса, я со своим другом с Дмитрием Новицким гоняли туда, вот, и когда нас вперед отпустили, нам сказали, если вас военные остановят, скажите, что вы едете в Норвегию. То есть там все так секретно, подводные лодки, мертвые киты и северное сияние. Вот. И это было супер круто. То есть мы жили в палатках под снегом, снег шел, у нас были грелки какие-то, мы жгли костры, жили в палатках, ехали на остров Охотничий. И это было просто очень крутое такое путешествие. Это была какая-то такая проверка себя, то есть как мы вообще проедем это все. Это было дикое бездорожье, это был снег, грязь. Мы один раз проехали на один полуостров, там заехали красивые фотки поделать, там у нас какая-то была локация, потому что мы еще ездили по местам там какой-то военной славы там или что. Мы проехали в одно место, и был прилив. И мы когда поехали обратно, мы подъехали, и оказывается, мы уже на острове, а не на полуострове, потому что море поднялось и залило нашу тропу, по которой мы ехали. И мы такие, что делать? Организаторы первые проехали, попробовали, какая там глубина, просто по дну фактически море. Они проехали, посмотрели, что все нормально, ну там УАЗ проезжает, и нам по рации сказали быстро ехать. Мы там врубили прожектора и поехали по приливу.
Это было похоже на рекламу шикарную УАЗа Патриот? Потому что у УАЗа охренительные рекламы в последнее время.
Ну, и у вас крутая машина. Я бы даже, может быть, и купил бы себе как вторую машину Патриота, потому что это реально машина, которая может проехать где угодно. Это супер внедорожник. Единственное, что он, наверное, ломается как говно, то есть будешь вечно с ним копаться, даже с новым. А еще они ржавеют. Но вот если вот взять для себя просто на пару дней покататься, то просто идеальная тачка для таких вот путешествий. У него дубовища подвеска, он супер некомфортный, но он охрененно ездит по любой поверхности просто. По морю, по грязи. Он нигде не застрянет. У него супер полный привод, это просто вездеход. Это не внедорожник, а вездеход. Очень крутые у меня были впечатления с тест-драйвом Renault Duster. Я даже сейчас хочу купить себе Renault Duster, потому что я эту машину хорошо знаю из-за тест-драйвов. Я на ней ездил по Сахаре, мы прилетели в Касабланку. Из Касабланки поехали по Сахаре. У нас там мы в Марракеш прилетели, потом в Касабланку, по-моему, так, или в Касабланку сразу. Ну, не суть. В общем, мы ездили по пескам, и это было тоже путешествие, прям, ну, очень крутое. Мы ночевали в палатках в пустыне, мы там выручали застрявших каких-то левых людей, мы случайно наткнулись на команду дакаровскую КамАЗа, которая там тренировалась. Мы встретили каких-то просто в пустыне, каких-то мотоциклистов, которые там тоже гоняют. Это было, то, что очень сложно повторить самому. Ну, то есть это супер круто организованное мероприятие, которое вот, ну, я просто счастлив, что это у меня было в жизни, и что, ну, мне повезло. То есть это были супер круто. Я брал отпуск на эту командировку, с УАЗом тоже я брал отпуск, потому что, опять же, есть нюансы, что, ну, мне сложно выезжать в такие длительные командировки с работы, потому что у нас очень мало людей, и, ну, меня просто не отпустят с работы для того, чтобы я написал одну статью и отсутствовал всю неделю. Вот тут есть такие подводные камни работы на популярных порталах. То есть я должен сидеть делать новости. Все-таки моя работа — это не путешествовать и кайфовать где-то там в Альпах, а писать новости. То есть это немножко забывают мои друзья. Вот. И меня никто не отпустит на продолжительный такой период гойсать там по неделями по Сахаре. Я беру отпуск на такие мероприятия. Но это не абсолютно не впадло брать отпуск на такой ивент. Ну, потому что это очень круто. Вот. Да много было крутых командировок.
Слушай, изменились ли как-то командировки за время твоей работы, там, за 10 лет, или там, с первой командировки до последней? Там, была ли какая-то эволюция тест-драйвов автомобильных и да, что происходит там?
Да, я понял вопрос. Изменились. Раньше мы приезжали, нам давали тачку, и все, и мы такие сами свои, типа, гоняем. Мы как-то с Новицким по Испании просто ездили к его брату на Kia Sorento еще предыдущего поколения. Мы просто погнали к его брату потусить и вернулись в отель. То есть нам давали тачку и тусуйтесь. Вот. А сейчас производители стараются сделать прям какое-то приключение. Ну, то есть некоторые производители, некоторые нет. У некоторых вот опять же взял и гоняешь. Я с Варламовым ездил, кстати, на Audi e-tron по Испании. Нам просто дали тачку, ну, гоняй, гоняй, где хочешь.
У вас была одна тачка на двоих?
Нет, там каждому было человеку по тачке. Мы с ним просто обратно вместе летели.
С Ильей Варламовым, да?
Да, ну, я одного Варламова знаю только. На Audi мы катались, просто катались, где катается. А потом мы поехали на какой-то тест-драйв, по-моему, Renault у меня был там, или что следующее. А, вот BMW меня звали тоже, один из самых там незабываемых дней моих жизни, когда я покатался по Нюрбургрингу. BMW нас позвали на Нордшляйф, и мы по северной петле. Это просто трасса мечта для любого автомобилиста. В любой вообще стране мира. Все хотят поездить по Нюрбургрингу. А тем более с инструктором, тем более на мощных крутых тачках мы ездили на BMW M5. И тем более по закрытой трассе. Не трек-дни, когда каждый там жук собака может приехать, там на автобусах гоняют. А для нас закрыли трассу. Это колоссальный день. Наверное, $30,000 заплатили за день. Просто закрытие трассы. Плюс там еще куча расходов. Ну и вот так вот иногда журналистов балуют такими вот мероприятиями. Тест-драйвы изменились тем, что сейчас производители стараются удивить. Ну, чтобы ты просто приехал на тест-драйв и охренел. Ты такой подумал, ничего себе, блин, мы на мерсах ездили на... Блин, я уже на поезде ездил, на тачках заезжали на поезда, мы на поездах ездили. Мы на тачках заезжали в самолеты, мы на тачках ездили на кораблях. У нас уже столько приключений было просто. Ну, и это производители так вот стараются. Раньше было немножко не так, раньше было все попроще, мне кажется.
Вот, мне кажется, поэтому я беру у тебя сейчас интервью, мы записываем этот подкаст, потому что мне это кажется типа работа мечты. Я тоже поездил по командировкам разным и по разным вообще командировкам, не только там автомобильным, не только таким командировкам, где тебе там проставляют все и развлекают. Вот поэтому я точно знаю, что командировки бывают разные, когда ты просто не вылазишь из какого-то места, ты приезжаешь в страну, как вот я там был в Лас-Вегасе, например, и сидел в холодном ангаре несколько дней, вот потому что это была такая командировка.
Блин, ну у меня такие тоже бывали. Ну, то есть, всякое бывает. Но сейчас мы говорим про хорошие командировки, поэтому... эмоции у меня хватает. То есть и у меня иногда такие мысли, что если бы, например, я такой сейчас, мне там 32 года, тоже в зоне риска, и начало там сердце ёкать, такой, и я такой типа думаю, ну все, наверное, все, кирдык мне. Я бы все равно подумал бы, ну ничего, повидал. Ну, как-то вот так. Потому что вот эти вот эмоции, которые, ну, ты понабирался. То есть журналисты не так много зарабатывают денег там, чтобы супер путешествовать, вот прям очень много путешествовать. Но когда ты работаешь вот в такой сфере, как у меня, то есть и работа тебе позволяет, ну, повидать мир, это очень здорово. Я прям счастлив, что это выпало на мою долю, и как бы, ну, я могу назвать себя счастливым человеком именно из-за того, что я много-много чего повидал того, что мне интересно. Ну, то есть это мне интересно. Мне интересны новые страны, мне интересны путешествия, и мне интересны тачки. Поэтому вот я как-то так выкрутил жизнь за яйца очень хорошо.
Круто, мы уже разговариваем почти час, и я думаю, что пора, наверное, закругляться.
Да, у меня уже чай стоит даже.
Чай с джином. Напоследок, может быть, ты знаешь, что ждет автожурналистику в будущем? И вот люди, которые внезапно наткнутся на этот подкаст, ну, то есть как они могут стать журналистами, автожурналистами, стоит ли это делать, или это уже вчерашний день, что ждет тебя там через 5 лет, прогнозы какие твои?
Угу. Через 5 лет, я думаю, примерно останется вот примерно так же, как и есть, то есть если сейчас какой-нибудь там 15-летний пацан, который любит тачки, вот хочет там стать журналистом, я бы порекомендовал очень-очень много читать про машины и пытаться что-то писать, пытаться писать в разные редакции и сказать, вот, можете опубликовать, типа, вот такую статью, там, ну, редакции очень, ну, позитивно к этому относятся, ну, то есть, я говорю, я, будучи там мелким пиздюком, написал в «Автомир», и написали мою статью с моей фамилией, это было очень круто, вот, поэтому ничего сложного в том, чтобы стать журналистом автомобильным, нету, это просто нужно много усилий, то есть, в отличие от журналистов простых, которым нужно какие-то навыки, там, звонить кому-то, узнавать какие-то комментарии. Автомобильный журналист — это немножко другая тема. То есть я даже не совсем считаю себя журналистом. Я такой автообозреватель, типа. Вот. Нужно просто разбираться в тачках. Ну, то есть немножко шарить больше, чем другие, тогда, в принципе, все возможно. Вот. Но это что касается 5 лет. А что касается долгосрочной перспективы, я думаю, лет 20 и автомобильных журналистов не будет. Ну, по крайней мере, в том виде, в котором мы их сейчас видим. Потому что не будет того автомобильного рынка, в котором мы сейчас варимся. То есть рынок изменится. Не будет автомобильных дилеров в том виде, в котором мы видим их. То есть будут некие автономные каршеринговые какие-то транспортные средства, которые будут нас доставлять из точки А в точку Б. А машины как нечто индивидуальное. Почему про машины читают сейчас? Потому что это какое-то средство выражения себя. Это не просто транспортное средство. Это выражение себя, средство понтов, если хотите, чего угодно. Все любят тачки, это прикольно. Ты покупаешь тачку, и ты как бы сносишь часть ее. Мы смотрим на дизайн, нам все это интересно. Но когда станет все это не такое личное, то есть когда это станет больше каршеринга какой-то, какие-то это будут сервисы аренды машин, какие-то длительные лизинги машин. Люди не будут особо там задрачивать на то, как эти тачки едут быстро там до сотки, как они выглядят, как они там рычат и прочее. Будут такие электрические ячейки, которые будут нас заставлять. А про это читать не будут. Мы же не знаем журналистов, которые делают обзоры лифтов. Да потому что всем посрать. Ну, лифт и лифт. Как довезет, так довезет. Вот то же самое будет и с тачками, я думаю, через лет 20-25.
Спасибо тебе большое за эту беседу, было очень круто, я немножко поностальгировал, и да, с вами был Аркадий Соболев, ведущий этого подкаста, и Денис Лагунович, крутой автомобильный журналист из Минска.
Очень крутой, да. Все, всем пока, спасибо.
Всем спасибо, пока.